Страница 18. Термин «символ» происходит от греческого слова «символон», что значит «знак», «предмета», «признак», «пароль», «сигнал», «предзнаменование», «договор в области торговых отношений между государствами». Может быть, имеет смысл привести также греческий глагол «симбало», одного корня с предыдущим словом, означающий «сбрасываю в одно место», «сливаю», «соединяю», «сшибаю», «сталкиваю», «сравниваю», «обдумываю», «заключаю», «встречаю», «уславливаюсь». Этимология этих греческих слов указывает на совпадение двух планов действительности, а именно на то, что символ имеет значение не сам по себе, но как арена встречи известных конструкций сознания с тем или другим возможным предметом этого сознания. Значение этих греческих слов в истории философии и эстетики отличается настолько большой спутанностью и неясностью, что почти каждый автор понимает их по-своему, путая то с аллегорией, то просто со знаком, то с художественным образом, то с олицетворением, то с эмблемой, то с выражением и так далее, и так далее. Тем не менее, языковое сознание всех культурных народов, как мы сказали выше, упорнейшим образом пользуется этим термином, хотя, казалось бы, ввиду указанных нами синонимов, он совершенно излишен, и уже одно это заставляет нас пристально изучать этот термин и это понятие, и разыскивать в нем то оригинальное, чего нет в его столь многочисленных синонимах. Нам представляется необходимым, поскольку символ относится и к области теории познания, и к области искусствознания, использовать ту кратчайшую, очевиднейшую схему, которую Ленин предлагает для понимания того, что такое процесс познания. По Ленину, процесс познания начинается от живого чувственного созерцания действительности, идет к абстрактному мышлению и заканчивается практикой. «Смотри, Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 152». Как раз эти ступени мы и находим в символе, когда он трактуется в своей связи с объективной действительностью. Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на то, что многие категории нашего мышления, взятые сами по себе, являются абстракциями, но взятые совокупно, дают уже новое качество, вполне конкретное и несводимое на предшествующие абстрактные категории. Так по Ленину сущности явления, конечно, различаются. Тем не менее, сущность является, то есть проявляется, а явление существенно. Страница 19. Тем не менее, взятая сама по себе, она не есть не только сущность, не только явление. В сравнении с этими абстрактными категориями, она есть уже некоторого рода новое качество, в котором неразличимо слились сущности явления. Вещь есть именно вещь, а не что-то другое. Таковы же категории мышления и ощущения. В своем абстрактном виде они раздельны, а в конкретном человеческом познании они сливаются в одно целое. Таковы же категории прерывности и непрерывности. Конечно, в своем абстрактном виде они опять-таки вполне различны. Но если мы возьмем такую, например, конкретную область, как движение, которое есть всегда переход от одной точки к другой точке, то поскольку во всяком движении существуют прерывные точки, оно прерывно. Но поскольку в нем всегда необходим переход, то движение также непрерывно. Если мы приучим себя к этой диалектике, основанной на законе единства и борьбы противоположностей, то и понятие символа не представит для нас никаких непреодолимых трудностей. Однако здесь необходимо исходить из ленинского учения о процессе человеческого познания в его целом. Ведь если символ есть функция самой действительности, то такая, которая, будучи обращена опять к той же действительности, позволяет понять ее в уже расчлененном и творчески преображенном виде, то символ обладает для нас прежде всего огромной познавательной силой. Поэтому им нужно иметь в виду общее учение Ленина о диалектических ступенях познавательного процесса. Тогда будет ясна также и диалектика самого символа. В известном месте из философских тетрадей Ленин рисует познавательный процесс в его переходе от живого созерцания к абстрактному мышлению и к его завершению в области человеческой практики. Практика таким образом мыслится у Ленина не отдельно от восприятия и мышления, но как их завершение. Попав в человеческое сознание в виде чувственного образа, всякая вещь проходит обработку при помощи абстрактного мышления, а затем, после практической проверки и обработки, она опять возвращается в область материальной действительности и является фактором ее развития, но фактором уже научно обработанным, очищенным от всяких случайностей и орудием переделывания и творческого созидания новых сторон действительности. Страница 20. Всякий символ, во-первых, есть живое отражение действительности, во-вторых, он подвергается той или иной мыслительной обработке, и, в-третьих, он становится острейшим орудием переделывания самой действительности. Если читатель это запомнит, то никакое разнообразие и пестрота, никакие исторические случайности и шелуха, никакие сложности и запутанности мировой символики не смогут его испугать. Он всегда будет отдавать себе научный отчет в том, насколько приближается данная теория символа к истинному пониманию символа и насколько она от него отходит, и если отходит, то в чем именно отходит. Не имея такой отчетливой позиции в голове, не стоит и бросаться в это безбрежное море мировой символики. Может быть, для ясности формулировок не худо будет словами Ленина выразить здесь те диалектические синтезы или те единства противоположностей, без чего нельзя составить себе правильного представления о символе. Первое. Прежде всего, необходимо яснейшим образом понимать, что такое мышление по Ленину в его существе. Здесь нужно отбросить все банальные и обывательские представления об этом предмете, и тут мало будет говорить, что мышление отражает действительность, как это думает обыватель. Мышление по Ленину возникает в результате диалектической необходимости как синтез природы и сознания. Ленин так и пишет. «Познание есть отражение человеком природы, но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий, законов и так далее. Каковые понятия, законы и так далее, мышление, наука, так называемая логическая идея, и охватывают условно приблизительно универсальную закономерность, вечно движущейся и развивающейся природы. Тут действительно объективно три члена. Первое – природа, второе – познание человека, равно мозг человека, как высший продукт той же природы. И третье – форма отражения природы в познании человека – эта форма и есть понятия, законы, категории и так далее. Человек не может охватить, равно отразить, равно отобразить природы всей, полностью, ее непосредственной цельностью. Он может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и так далее и тому подобное. Примечание. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 163-164. Конец примечания. Таким образом, мышление есть прежде всего отражение действительности, отражение в понятиях, которые, если и не могут обнять действительности в целом, то во всяком случае могут вечно приближаться к этому охвату. Страница 21. И эта необходимость мысли диалектическая. Диалектичен не только переход от материи к сознанию, но и от ощущения к мысли. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 256. В этом смысле понятия вовсе не только субъективны, но и объективны. Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике. Смотри там же страницу 190. Следовательно, мышление по Ленину не есть и не просто объект, и не просто субъект, но то, в чем они объединяются, и мышление не есть просто отражение действительности, но и не создавание этой действительности, а есть нечто среднее между тем и другим, и потому высшее. И, наконец, мышление не охватывает всей действительности в целом, но и не является чем-то отъединенным от нее. И синтезом в данном случае является то, что мышление вечно стремится к охвату действительности. Итак, понятие действительности есть более или менее приблизительный ее символ. Второе. Далее, понятие не просто отражает бытие, но оно обладает еще такой спецификой, какой нет ни в каких других отражениях бытия. А именно оно отражает действительность в том смысле, что ухватывает сущность явления. Понятие, познание в бытии, в непосредственных явлениях открывает сущность, закон причины, тождество, различия и так далее. Таков действительно общий ход всего человеческого познания, всей науки вообще. Смотри там же страницу 298. Мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и так далее без конца. Таким образом, мышление представляет собой двойное совпадение противоположностей. С одной стороны, оно есть совпадение явлений и сущности. С другой же стороны, будучи каждый раз конечным в каждом своем построении, оно в то же время есть еще и бесконечное становление и углубление от одной сущности к другой. Здесь Ленин не употребляет слово «символ», но на основании предыдущего мы должны сказать, что если символ на что-нибудь указывает, то он необходимо должен быть именно сущностью в отношении отражаемого им объективного явления. И, кроме того, это совпадение сущности и явления не мертво, не неподвижно, а представляет собой бесконечный процесс.